начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, мы снова приглашаем вас в путешествие по Кремлю, и на этот раз конкретно в Арсенал. Мы, это я, Наталья Андреасин, и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сразу давай с места в карьер, как говорится. Арсенал начал строить Петр Великий. Хотя при этом мы знаем, что Петр любил строить Петербург, но никак не Москву. Что он тут забыл, так сказать? Почему Арсенал?
Ну, дело в том, что вообще с Петром связана тема военная, да? Он как бы человек, который проводит военные реформы. Он становится такой, в общем, символической фигурой. Хотя, действительно, основные здания его периода, они построены в Петербурге. Более того, в Москве он в какое-то время запретил строить вообще каменные здания, чтобы побудить строительство в новой столице. Однако с Арсеналом дело обстояло несколько иначе, потому что Арсенал должен был символизировать вообще новые веяния, которые могли бы произойти и происходили, конечно же, на территории главной царской резиденции, которая к тому времени Кремль стал полностью, потому что, скажем, какое-то время ведь Кремль был не только жилищем царя, да, но и каких-то еще, значит, вот его прислужников. Ну вот уже к началу XVIII века все-таки это уже в большей степени государственная крепость. Угу. Для Петра вообще был важен сам подход европейский, который вот он очень часто протоколировал, даже вот нес как какую-то манифестацию. Поэтому и новое здание должно было стоять в особом определенном месте, там, где находятся самые мощные башни, вот так называемая угловая арсенальная башня, которую мы вот видим, да, в Кремле, и которая, собственно, углом примыкает к Арсеналу. Она, собственно, и есть самая крупная башня, которая, значит, среди кремлевских укреплений.
Она самая крупная, да?
Да, она самая крупная.
А получила название свое тоже по арсеналу,
да,
уже. То есть,
да,
не она первая арсенальная, а уже после того, как был,
да,
построен.
Да, есть еще и средняя арсенальная башня. Поэтому вот у арсенала очень много еще и неких дополнительных вот таких вот модулей, которые к нему прикреплены, и которые, кстати, загораживают его задний вид. У него как бы есть, получается, только боковой и фронтальный, который мы тоже не видим, потому что он выходит к главной государственной резиденции, к, значит, вот этому самому правительствующему сенату, где в основном находятся кабинеты глав правительства, и, значит, которые являются, собственно, резиденцией президента Российской Федерации.
Ага. Это специально так было задумано, что стены Кремля и башни как бы прячут от взора прохожих арсенал?
Да, мощная стена, самая мощная башня, с самым мощным основанием, и рядом с ней находится хранилище оружия. Значит, более того, конечно, задача постройки арсенала была двойная. Петр видел в этом не только просто хранилище для оружия. Нет, этого было мало, потому что, конечно, Кремль обладает символическим значением. Значит, хранилище это должно было быть специфическим. Это должно быть хранилище русских трофеев. Это должно быть хранилище, куда принесут, кстати, возможно, после всевозможных триумфов на Тверской улице, плененное оружие тех врагов, которых удалось, в частности, разбить. Ну, допустим, тех же шведов. Но в тот момент это была только перспектива.
Но это, да, строится, арсенал начинает именно во время войны со шведами.
Да. Да, так происходит. И более того, выбирается то самое место, когда там ведь находились раньше хлебные хранилища. Вот. Эти хлебные хранилища сгорели во время большого пожара 1701 года. Ведь мы обычно говорим о пожаре 1812 года.
Да, да, да.
Но мы забываем, что таких разрушительных пожаров было множество. И пожар 1701 года был, наверное, ну, почти такой же. Потому что тогда загорелся...
С единственной разницей, что он случился не потому, что люди специально
зажгли. Ну да, дожгли, да, да. Он загорелись, во-первых, этих... Загорелись кельи, по-моему, в Чудовом монастыре. И все это перекинулось на множество строений и в Кремле, и что удивительно, да, ведь обычно же кремлевские стены сдерживали пожары, которые происходили в остальной Москве, а тут сгорелся сам Кремль, и огонь сумел перекинуться, имейте в виду, какой был пожар, сумел перекинуться в Замоскворечье, вот, и сначала Замоскворечье заполыхало. То есть это прямо вот через широкую, в принципе, Москварь, куда все это ушло. Но, скорее всего, это могло случиться при ветре, который дул с Кремлевского холма, и тогда все это действительно могло бы туда понестись. Ну вот, значит, Петр находит себе, значит, таких вот архитекторов, как Чуглоков. И Чуглоков начинает строительство вот такого, в общем-то, раннего здания вот эпохи Просвещения, что ли. Да, оно украшено всевозможными вот такими какими-то парадными деталями. Мы, кстати, вот мы, может быть, мы вот жалость, что мы, в общем-то, не видим этого, да, мы не видим этого, потому что это часть какого-то...
Мы не видим этого не потому, что слушатели этого не видят, а мы тут рассматриваем прекрасные картинки, а потому что вообще никто этого не видит, действительно.
Ну, только...
Вот спрятано вот от глаз обывателя, да?
Да, потому что это...
Даже этот... если ты приходишь на экскурсию в Кремль, ты этого все равно не увидишь.
Нет, это здание смотрит фасадом на фасад, собственно, правительствующего сената, а в правительствующем сенате находится государственная резиденция. Но вот, тем не менее, значит, фасад этот, в том виде, в каком он есть, он украшен всевозможными регалиями воинских побед. Вот. Он украшен и двуглавым орлом, кстати, над которым потом, конечно, появилась звезда почему-то. Ну,
над которым да. звезда ну, появилась? Может, то есть ты хочешь сказать, что двуглавого орла после революции не сместили,
вот
не снесли?
Тут он... Вот интересный момент. Но мы, кстати, тут с тобой можем ее разглядеть. Она тут есть, по-моему. Вот если, хотя непонятно, у какого-то времени эта фотография. Но звезда, по-моему, тут очевидно виднеется.
Ну, если арсенал был задуман как сбор всевозможных побед и трофеев, то будем считать, что это тоже звезда. Звезда тоже символизировала победу.
Да. Это формально это здание двухэтажное. Угу. Вот эти окна, которые в нем, они представляют собой такие вот амбразуры. Поэтому формально, если происходит какое-то нападение, то, в принципе, из этих окон достаточно удобно обороняться. Толщина стен почти 3 метра. То есть это фактически серьезное оборонное сооружение. Ну, так вот, в 1701 году... Когда начиналось строительство, когда происходили всевозможные волнения вот такого рода, конечно, было предположение, что шведы, шведская армия Карла XII в самое ближайшее время подойдет к Москве, и для этого нужно было бы серьезно подготовиться.
Именно этим и занимался Петр. А чем дело закончилось, как это все, вернее, сначала развивалось, конечно, мы расскажем буквально через несколько минут в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Что нового в мире?
Это ты у Антонова спроси.
Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают главное вовремя. С Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте главного. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Друзья, возвращаемся в Кремль, в арсенал во времена Петра, который строит этот самый арсенал в начале 18 века, потому что ждет, что вот-вот стрясется апокалипсис практически. Вот-вот шведский король подойдет к воротам Кремля, и нужно дать существенный такой отпор. Олег Шишкин, писатель и исследователь, в частности, исследователь Кремля, проводит нас в ту эпоху. Но, Олег, сразу вопрос у меня, я не могу понять вот чего. Получается, что, строя арсенал, Петр думал только о том, как защитить Кремль, он только о нем заботился, но ведь к этому времени Москва уже существовала и за пределами Кремля.
Да, но все-таки мы должны помнить, что Кремль – это место символическое. И все здания, которые там строятся, через некоторое время обретают такой символический характер. Собственно, и арсенал тоже. И в развитии так, собственно, оно и получилось. Но я бы хотел вернуться все-таки в эпоху Петра. Значит, вот это
мы
время...
Мы вот из нее и не уходили.
Да, время 1707 год. К Москве, возможно, движется армия шведов. Еще нет никаких точных пониманий, что произойдет. Но Петр предлагает все-таки начать сооружение оборонительных укреплений вокруг Кремля вообще.
Надо сказать, что это было после поражения под Нарвой.
Ну да. И еще было неясно, действительно, что произойдет. Причем такая была хаотичность определенная в этих действиях, была нервозность. Вот. И Петр предложил даже, значит, растесать кремлевские вот эти бойницы на башнях, на старых, чтобы туда можно было поставить орудие. Вот. Весь Кремль должен был быть укреплен очень
сильно.
То есть
мы сейчас видим вот эти вот отверстия, они больше, чем они были построены изначально.
Некоторые, да.
Вот, допустим, угловая арсенальная башня, да? Она увеличена?
Но там ведь, смотри, угловая арсенальная башня, у ней ведь очень, собственно, вот этот весь подъем, он практически без этих самых окон. Окна начинаются наверху, где, в общем-то, не очень-то удобно было бы выставлять пушки. А во всех остальных местах, да. Ко всему прочему, вот были созданы совершенно такие специфические земляные укрепления, но они все стояли с внешней стороны кремлевских стен. Вот. Кое-что поставили просто на стену, вот прямо между зубцов. Вот. И вот эти укрепления должны были отбить атаку шведов. Ко всему прочему, огромное количество москвичей было мобилизовано, да, вот практически как в 1941 году. Значит, боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин 16 тысяч человек пригнал на вот эти работы. И вот эти...
16 тысяч человек, это да. Кто? Это его слуги были?
Нет, это все это население Москвы, это жители.
Ах, собрал вот так вот, да?
Да, да.
Вперед за родину.
Да, да, да. Значит, вот тут была такая задача сделать такое укрепление, как Редан, да?
Что это такое?
Значит, это вот рубилась земля на 15 футов. За рвом они делали так называемый контршкаф. Вот, и, значит...
Ты уж переводи, пожалуйста, для нас, неучёных в армии.
Шкарф, да, но это, вот, вы знаете, это такие, в общем-то, земляные укрепления. Вот когда бы мы, если бы мы смотрели карту вот как раз 18 века, мы бы увидели там всевозможные вот такие вот угловатые, что ли, как бы, причем с внешней стороны Кремля, угловатые земляные укрепления, которые бы напоминали нам сверху, конечно, европейскую классическую крепость, но они не были бы каменными. Вот. И одно из этих укреплений, по-моему, остается и сейчас. Оно вот прям в Александровском саду находится, и оно сохранилось. Вот. Но вот в чем...
Как интересно, бы, надо будет сходить посмотреть.
Да, вот в чем как бы проблема. Значит, Карл XII не пошел на Москву. Карл XII не пошел на Москву, он пошел в Полтаву. И в Полтаве, собственно, и произошел этот, значит, знаменитый полтавский бой, после которого...
В Полтаве он и обломался.
После которого, и это, кстати, имело отношение к Кремлю. Петр устраивает большой триумфальный, значит, выезд на Тверской улице, идут пленные генералы, значит, и везется то самое трофейное оружие не куда-нибудь, а в тот самый недостроенный еще арсенал. Вот там они должны складироваться, там должна происходить определенная, скажем так, героизация подвигов русского оружия. Вот. И, собственно, это очень важный знаковый момент, хотя арсенал еще не достроен. И вот он стоит недостроенный.
Это 1709 год.
Да, 1709 год. Он стоит недостроенный и мозолит глаза, между прочим, многим русским монархам. И так оно происходит. А потому что почему-то вот не доходят руки именно до этого места. Основная жизнь-то после Петра идет в Петербурге. И что там в Москве происходит, не очень-то интересно. И все это происходит до того момента, пока, наконец, Анна Иоанна не приезжает в Москву, и она видит, что, в общем-то, дворец недостроен. А здесь, в этот момент, и для Анны Иоанновны, и потом для последующих императриц, встает вопрос борьбы за наследие Петра. Ну, не за наследие вот такое самое обыденное, да, там деньги, там еще что-нибудь, алмазы и все такое.
А что, еще какое-нибудь наследие могут иметь
идейное,
в виду монархи?
Идейное. И каждый монарх или царица, они пытаются вот каким-то образом подтвердить свою приверженность именно Петру. Ну, в частности, у Екатерины II на памятнике мы видим... На памятнике Петра, построенного во времена Екатерины II, от Екатерины Петру I, от Екатерины II, да, это преемственность вот таких вот монархических моментов. Но, смотрите, вот этот самый арсенал, он становится важным еще вот в каком смысле. Дело в том, что здесь по складывающейся традиции, а тогда она начинала складываться, должны были выступать герольды. Герольды выступали в тот момент, когда происходило объявление о предстоящих коронационных торжествах. Тогда вот прямо практически... Но, кстати, они были очень похожи на каких-то французских мушкетеров. В 18-19 веке вот они выезжали вот такие в каких-то странных кафтанах, они читали заранее заготовленные на свитках вот эти объявления. И здесь происходило объявление будущей коронации. Будущей коронации, имени будущего наследника, происходила вот такая вот официальная часть. Если мы посмотрим фотографии, скажем, конца 19 века, мы увидим несколько таких церемоний. Ну, одна совершенно очевидная, это церемония с герольдами времен Николая II, когда вот здесь... у вот этого самого белого фасада, конкретно центрального входа в арсенал, стоят вот, причем конные, практически через весь фасад герольды, и идет вот это самое важное с точки зрения будущей коронации объявление наследного претендента и того, что будет происходить тогда-то, тогда-то и тогда-то.
С чем-то связано? Это как-то объясняется, почему именно арсенал они выбрали в качестве фона?
Арсенал и здание правительствующего сената, они вели к Никольской башне. И хотя она не, обычно никак не использовалась как проездная, да, потому что обычно проездной была Спасская башня, Троицкая, но тем не менее герольды стали выезжать через нее, потому что это все-таки башня символизировала святого Николая. И над ней до сих пор висит икона святого Николая.
И что дальше? Она символизировала святого Николая и...
Святой Николай гарантировал истину и правду, во-первых. И святой Николай – это был особый образ. Вот поэтому отсюда именно они выезжали через эти ворота и еще раз делали объявление, но уже на Красной площади. Это были вот такие вот церемониальные праздники. Но начиналось это все здесь, у арсенала. И, конечно, так как у этого есть представительская функция, в будущем арсенал становится местом всевозможных самых как бы необычных таких событий, связанных с представительской властью. Вот посмотрите, мы ведь нигде не видим фасад, ну, почти нигде, мы не видим фасад правительствующего сената, который выходит на здание арсенала, да?
Вот пока ты об этом не сказал, я об этом не задумывалась. А теперь вот, да.
Вот мы обычно видим именно арсенал, да, ну, потому что это некая тайная часть, да, жизни. Там вот, вот сегодня это, собственно, чтобы мы могли бы назвать дворцом. Вот тот самый правительствующий сенат. А вот арсенал, на нем вроде не лежит такой, значит, никакой особой функции. Здесь, значит, всего лишь... такое место, как будто бы для хранения оружия.
Как будто бы еще для хранения трофеев.
Да, для хранения трофеев.
Ну, какой-то смысл есть потайной в том, почему это получается все спрятано? Так, когда строили?
Да, но так и задумывали? Нет, это случилось исторически, потому что все-таки не раскрываются тайны, значит, связанные с фасадом здания ныне существующего правительствующего сената, а на арсенале этого не лежит. Это просто здание, где находятся какие-то сегодня военные учреждения кремлевские, какие-то небольшие или важные подразделения, но, в принципе, они не представляют такой ценности, как, собственно, допустим, противоположное здание.
Но заглянуть в это место нам все-таки очень хочется. Но заглянуть получится только через несколько минут, когда мы вернемся в эту студию после небольшого перерыва.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Возвращаемся, друзья, к арсеналу. Вот мы оставили его на том полусказанной, на недосказанности такой, что скрыто от наших глаз. Но Олег Шишкин, он-то знает, он там уже был, наверное, не раз. Что там скрыто-то?
Ну,
чего
там,
мы не видим ни на одной картинке?
Там сегодня казармы Кремлевского полка и административная служба комендатуры Кремля. То есть вот те самые гвардейцы, которых мы видим сегодня, кстати, на Спасских воротах. Если вы не видели, я вот был удивлен, что теперь почетный караул стоит уже и на Спасских воротах, а не только у Вечного огня. Но поговорим вот еще о чем, и это тоже очень важно. Значит, в 1812 году, когда Наполеон приближался к Москве, арсенал оказался открытым. Арсенал оказался открытым, уже вышла армия из Москвы, и уже было ясно, что завтра вступит в город французы. И вот сюда, в арсенал, пришли москвичи. По собственной воле, кстати, никто их туда не заманивал. Они пришли туда, и они взяли то оружие, которое находилось в арсенале. Его там было, кстати, не очень много, и это было оружие, в основном, испорченное, оставленное армией, да, которая не могла его унести с собой. Но, тем не менее, для москвичей это оружие тоже было оружием. Они его взяли. И вот...
А ты имеешь в виду те оставшиеся в городе москвичи, которые не ушли, да,
да,
когда
они не ушли
город был подожжен?
Они не ушли сознательно, не потому что они не могли уйти, они, наверное, не могли бы уйти. Но вот была такая позиция, что все-таки город без боя отдавать нельзя. Это нехорошо, это некрасиво. И вот взяв практически из арсенала неисправное оружие, или как-то его починив, они вышли вот на мост у Кутафьей башни, ну, который соединяет Кутафью башню и Троицкую башню. И вот там дали свой бой французов. Конечно, французы расстреляли их пушками. Практически это было откровенное убийство. С ними очень быстро справились. Но вот посмотрите, какая удивительная штука история. Да, конечно, эти люди были убиты. Они, кстати, зарыты и сегодня напротив Никольской башни, лежат в земле на Красной площади. Ну, прямо вот, тем не менее, у кремлевских камней. Но прошло всего несколько лет, и в 1819 году сюда были привезены трофеи вот этой самой войны с французами. Сюда были переброшены 875 трофейных французских пушек. Но если вы сегодня пройдете мимо арсенала, вы увидите, что пушки там не только французские. Там лежат пушки, конечно же, и петровских времен. Они лежат вот на таких, в общем-то, каменных лафетах. И устроено все очень даже оригинально.
Вот это уже может посмотреть любой человек, который на территорию Кремля заходит.
Да, но подойти к ним он не сможет, потому что там стоят солдаты ФСО. И вот, грубо говоря, увидеть, да, и даже очень, если хороший фотоаппарат, сфотографировать очень крупно.
Но потрогать нет.
Потрогать, наверное, не получится.
Но какая история, да, как она закруглилась. И после одной войны, я имею в виду шведов, и после второй с французами, когда оружие, с которым они к нам пришли, оно же вернулось сюда, к арсеналу, в качестве трофея.
Да. Но вот еще один момент. Наступает время, когда в Москву переезжает советское правительство. Это 18-й год. Очень трудное время, связанное с тем, что была неуверенность, удержит ли Петроград. И, конечно же, с помощью усилий, которые предпринял, между прочим, Троцкий, была создана ситуация, когда 23 февраля был дан отпор армии белых, которая шла на Петроград. Но все равно уверенности в полной не было. И поэтому в Москву переезжает советское правительство. И здесь, напротив, опять же, арсенала, поселяется Владимир Ильич Ленин. Конечно, никто не хотел показывать резиденцию Ленина. Понятно было, после покушения на него на заводе Михельсона, значит, все-таки это вот этот правительствующий сенат оставался тайной.
Но... Простите, пожалуйста, это прямо резиденция у него была? У него вроде он себе выделил.
Послушай, там. Но он там стал жить, да, конечно. Конечно, он там стал жить. Значит, эта комната была рядом с залом совещаний. Фактически, выходя из этой комнаты, он попадал в зал совещаний. Но зато рядом находился вот этот самый арсенал, где Ленин начинает активно сниматься. Его снимают на кинопленку, он должен предстать, кстати, после того самого ранения перед миллионами советских кинозрителей, которым едут специальные поезда, да, освещаем темноту, просвещаем бедноту, и они, собственно, показывают Владимира Ильича в добром здравии, рядом с ним Бонч Бруевич, и у них за спиной всегда маячит здание Арсенала, и оно убеждает многих, ну уж если Ленин ходит вдоль Арсенала, если Ленин в Кремле, значит, вот еще как бы жива советская власть. Не так просто ее не возьмешь. А представительская роль Арсенала сохраняется и далее. Почему она сохраняется? Потому что меняются времена, меняются вожди, и вот, наконец, приходит время Сталина. Для Сталина место у Арсенала тоже важно, потому что он тоже живет, между прочим, в правительствующем Сенате, в здании правительствующего Сената.
И у него там... тоже окна выходят на Арсенал.
Да, у него тоже окна выходят на Арсенал, и он тоже приходит к Арсеналу, потому что из Никольской башни въезжают в Арсенал новые советские танки. Новые советские танки, и эти танки Сталин решает лично осмотреть. Это, по-моему, был 42-й год, потому что это тут и новые Т-34 какие-то. И надо сказать, что он действительно залезает в эти танки. Он просто смотрит, каково, наконец, значит, вот положение было бы советских танкистов. Тут можно, кстати, отметить, что, конечно, в американском или в английском танке комфорта было больше, значительно больше. Правда, и горели эти танки чаще. Вот, так что тут нужно понимать, а что же важнее, комфорт или все-таки некая вот такая вот неуязвимость, безопасность. Ну, уж совсем, правда, неуничтожаемых танков нет. И это, кстати, Сталину тоже было известно. Как, впрочем, вот вы посмотрите, вот здесь мы тут увидим, тут есть очень любопытный момент.
Ну, значит, посмотрите, для слушателей это хорошо, конечно,
да, выразился. Но вот что меня...
Я буду переводить.
Да, ну вот что меня радует. Эти танки, которые туда въехали, они стоят прямо напротив вот тех самых французских трофейных пушек, которые стоят тут же рядом. Вот у меня есть, конечно, глубокий символизм, да. Вот один враг, который был когда-то повержен, вот все, что от него осталось. А вот эта техника, которая уходит на борьбу с тем новым врагом, который стоит совсем уж недалеко от Московского Кремля, и который собирается как-то обороняться, но уже это не получится.
Скажи, конечно, пожалуйста, да. А вот эти танки, после того, как разгромили фашистов, да. Они тоже в качестве героев-победителей вернулись и встали рядом с пушками войны 12-го года?
Ну, нет, все танки вот такого рода, если они настоящие, они сегодня находятся, по-моему, в музее Алабина, там большой музей техники. Был, кстати, такой и свой парк на Мосфильме длительное время, кстати, военной техники Второй мировой войны, и советской, и немецкой. И непонятно, что с ним стало, потому что сегодня этого парка не существует.
Ну, это тема отдельной программы, все-таки у нас еще пару минут осталось про Арсенал поговорить. А вот там вот пушки стоят, как я читала, по крайней мере, у них свои имена есть.
Да, ну, вообще-то была такая специфическая традиция называть орудия определенными именами. Она была в 17 веке, она была связана с литейными мастерами, которые, кстати, лили не только пушки, но еще, между прочим, и церковные колокола. И церковные колокола, между прочим, так же, как и пушки, очень часто получали свои имена. Поэтому что колокол, что пушка, у них, в общем, всегда будет имя, если это настоящее произведение искусства. Но мы забыли с тобой сказать... Самое главное. Здание Арсенала – это участник Великой Отечественной войны 41-45 годов. И оно действительно пострадало от немецкой бомбардировки. Все-таки немецким самолетам удалось прорваться в августе 41-го года к Кремлю, и они попали в угол здания Арсенала. И этот угол здания Арсенала был разрушен. А посмотри, это ведь совсем рядом с окнами Сталина, да? Ведь, по сути, это была попытка разбомбить то место, где находился советский руководитель. А пострадал Арсенал. Вот в двух местах, по-моему. Ну, вот эта угловая часть, правый угол, который вот мы тоже видим, и который тоже окружен этими самыми трофейными французскими и шведскими орудиями. Вот... Конечно, Арсеналу, наверное, можно было бы выдать и орден мужества, и, наверное, какую-то медаль за отвагу, потому что все-таки он поучаствовал в войне однажды, да, потому что остальные войны, хотя нет, 812 год тоже, да, Да, вот эти две войны, отечественные войны, они напрямую связаны с арсеналом и с его ранами.
Попасть туда можно?
Нет, это закрытое помещение. Ну, теоретически, если вы будете служить в Кремлевском полку, конечно, какие проблемы, заходите.
Или будете слушать наши программы, по крайней мере, Олег Шишкин виртуальные экскурсии, по-моему, очень интересно проводит. Ну, вот только что мы с вами погуляли по арсеналу, время наше истекло, как в той сказке, заканчиваем разговор, прерываемся на неделю. Олег Шишкин был в этой студии.
До свидания.
Я, Наталья Андреасина, тоже с вами прощаюсь на неделю.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».